Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Отчего-то именно сегодня в Кремле мы будем отмечать 75 лет телевидению. Хотя у начала регулярных передач механического телевидения есть дата. 1 октября 1931 года. А даты начала практического вещания можно считать 15 ноября 1934, когда актер Москвин читал «Злоумышленника», а затем выступали певицы и балетные пары, имена которых не сохранились. С таким же успехом даты возникновения телевидения вообще можно называть 1907 год, когда профессор Розинг запатентовал способ электрической телескопии, и год 1911, когда он же продемонстрировал качественное изображение – решетку в проходящем свете. Этот тюремный символ, кстати, вошел во все книги по истории телевидения. Отцами электронного телевидения во всем мире считают Владимира Зворыкина, ученика Розинга, и предпринимателя Давида Сарнова, русских американцев. Жизнь Зворыкина, белогвардейца и эмигранта, похожа почти на роман, а его учитель Розинг, отказавшийся эмигрировать, закончил свой путь в Архангельской ссылке в том же 1933 году, когда его лучшего ученика принимал Берия, ведя переговоры о создании телецентра уже с оборудованием для электронного телевидения. Зворыкинское оборудование действительно стояло на Шаболовке, и первая опытная телетрансляция привычного нам изображения на голубом экране действительно случилась на год раньше, чем в Америке. Произошло-то в 1938 году, показывали Эрмлера, великого гражданина. А механическое телевидение просуществовало в Союзе вплоть до 1941 года, когда окончательно уступило место электронному. История почти не сохранила сведений о том, что показывало механическое телевидение с розоватым экраном. Известно, что первый советский фильм для малострочного телевидения был сделан режиссером Касьяновым под руководством режиссера Разумного в 1932 году. Это был снятый на пленку монтаж карикатур сатирика Дени «Лицо международного капитализма». А потом были фильмы о параде на Красной площади и строительстве Днепрогресса. Перед объективом выступали наркомы, челюскинцы и стахановцы. Но главным на малострочном телевидении, судя по всему, был все-таки концерт. И через 75 лет, уже на пороге новой цифровой эпохи, развлечение в самом широком смысле стало главным содержанием современного телевидения. Минувшая церемония вручения наград ТЭФИ окончательно зафиксировала эту смену вех новейшей истории российского телевидения. Концертный номер про бла-бла-бла новостей в будуарных и по-своему стильных декорациях Мулен-Ружа, глупое обрезание упоминаний о Гусинском и Малашенко и абсолютное торжество новых и талантливых шоу-лиц – отражение этой новой телевизионной эпохи. О смене телевизионных вех мы сегодня и поговорим с членом Академии российского телевидения, человеком, которому мы всем многим обязаны и прорывом программы «Взгляд», и созданием российского телевидения, Анатолием Лысенко, который с нами по телефону. Доброе утро, Анатолий Григорьевич.
Доброе утро.
И обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной, которая со мной в студии. Здравствуйте, Арина.
Доброе утро.
Ну, а вы можете присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Анатолий Григорьевич, ну вот по-вашему, какое состояние дел зафиксировало нынешнее ТЭФИ?
Сегодняшнее.
Сегодняшнее, да.
Да. Сегодняшнее, реальное. Нравится оно кому-нибудь, не нравится. Но это сегодняшнее состояние телевидения.
Ну а какое оно, если бы вы вот его описали?
Живенькое.
Понятно. А как вы думаете, зачем вырезали упоминания о Гусинском и Малашенко? Ведь из песен слова не выкинешь.
Вы знаете, так как я не смотрел, в общем, телевизионную эту версию, потому что добирался в пробках до дома после окончания такой версии. Не знаю, думал, что по дурости.
Анатолий Григорьевич, вы, кроме как в случае с программой «Сегодня», были в числе большинства тех, кто и определил победителей в номинации. Вы не согласились с тем, что лучшая информационная программа – это программа «Время», а лучший ведущий – Норкин. Во всех остальных, ну, не менее, на мой взгляд, спорных случаев, вы были на стороне большинства. Свой личный выбор вы можете объяснить?
Легко. Это вкус свой, личный.
Но вы почему-то... Я-то с вами согласна. Программа «Сегодня» в этой тройке номинаций, разумеется, была тем, что мы называем все-таки новостями. А программа «Время» вряд ли. Но почему академики сделали такой выбор? Это ведь профессиональная премия.
Ну, вы знаете, в чем дело. Все-таки все мы руководствуемся вкусом, в конце концов. Как бы кто бы, что бы ни говорил. В какой-то мере при сегодняшней системе голосования руководствуется еще и кто что потом скажет.
Да, понятно. Вот. Арина, ваши главные впечатления?
Ну, я, наверное, не могу сказать, не соглашусь с Анатолием Григорьевичем насчет живенько. Телевидение, да, живенько, даже, я бы сказала, очень живое. А вот премия мне показалась, в смысле, это не премия, мне организация праздника и церемонии показалась скучноватой. Это лично мое впечатление. Я просто так получилось, что я сидела рядом с журналистами НТВ, которые были номинировались в первом блоке этой церемонии, и я видела вот их недоуменные лица, которые, в общем, они действительно не часто ходят на церемонию, как я поняла. И я видела, что как-то они не очень понимали вот это происходящее шоу на сцене. Но дело даже не в них, а во мне самой. В общем, если это премия со всеми ее атрибутами, то, наверное, может быть, информационный блок. Вот здесь действительно я об этом написала, он смотрелся абсолютно инородным телом. Но я соглашусь с Анатолием Григорьевичем абсолютно вот в чем, что этой премией награждали здесь и сейчас. Вот такое это телевидение. И меня как раз, вот я потом подумала, что многие члены жюри, которые голосовали, несмотря на то, что я была с ними во многом согласна, там те, кто воздерживался от голосования в каких-то номинациях, или, например, выбирал иного, скажем, на мой взгляд, не самого профессионального победителя, но... такова данность. И вот это телевидение надо судить тем, кто сейчас в нем работает, вот в основном. Работает и в нем задействован. Вот оно такое, это телевидение. Оно очень странное, на мой взгляд. И я бы еще сказала вот о чем. Все-таки 13 человек, выборщиков, которые определяют победителя, это очень маленькое количество, скажем так, респондентов. Это не может быть неким таким объективным фактором. Все-таки 13 человек – это очень мало. И как вот показывает расклад голосов, у каждого есть действительно свои интересы. Корпоративные,
субъективные,
и просто человек не видел.
Да. Или не видел.
Или это... плохие отношения. То есть вот три фактора – корпоративность, личные отношения.
Или, и не смотрел?
Да, и не смотрел вкусовые там, да, пристрастия. Вот они определяют победителя. Хотя, конечно, сама награда, она по-прежнему престижная. Я убеждена, что, ну, просто другой нет премии альтернативной на телевидении, такой мощной и развитой индустрии, и поэтому ценность премии важна, а вот критерии, на мой взгляд, конечно, не совсем объективны все 11 лет, что существует премия, но это всегда так бывало.
Анатолий Григорьевич, вот помимо всего прочего и того, как вы характеризуете, очень односложно, надо сказать, то, что вы видели, но тем не менее, не пришел Олег Добродеев, проигнорировал церемонию кулистиков Тани Миткова. Информационные жанры вообще действительно могут быть выведены за скобки, можно их уже в номинации лица вообще не вручать, в профессии тут там оставить. Как вы полагаете, это... Ну, то есть, понятно, естественное состояние, но может ли телевидение каким-то образом преодолеть этот кризис? Или уже это невозможно? Все, умерла так умерла.
Нанечка, я бы не торопился петь отходную телевидению.
Да нет, я про информацию, про журналистику.
И информацию тоже, Я бы не торопился уж так. Уж совсем это... Появились кое-какие тенденции, которые вот мне, например, нравятся в информации.
Ну, давайте.
Ну, пожалуйста. Прекрасная программа информационная идет.
Какая-какая?
Город.
Город на третьем канале, да.
Кстати, у нее очень выросли рейтинги.
Угу. Вот, очень интересная программа. Не могу понять, почему она как-то незамечаема.
Нет, мы потихонечку... про нее говорим периодически. Просто у нее время плохое.
Да, потихонечку... полигонечку, но во многих программах, в том числе и в грандах, начинают появляться сюжеты, как я их называю, за жизнь, которые было совсем исчезли. Появляются за жизнь. Вот есть подспудное ощущение поисков чего-то. Все пришли к понятию, что старые новости, вот старая технология, паркет внутри, за рубеж, это померло. А что остается на сегодня? Паркет, чернуха, чуть-чуть чего-нибудь такого забавненького. Вот и все. Значит, возникает вопрос, как отразить сегодняшнюю жизнь, кроме того, что относится к паркетам, поездкам, так сказать, и прочее. Вот, по-моему, что-то сейчас ищется.
Наклевывается.
Наклевывается. Медленно, очень медленно. Я понимаю, что мы все торопимся, нам хочется быстрее. Мне особенно хочется, потому что, между прочим, не так много остается. Но хочется увидеть
заглянуть
скорее
в следующую эпоху, да?
Да, понимаете, увидеть это.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России, приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Доброе утро еще раз. Анна Качкаева у микрофона. Смотрим телевизор. Со мной в студии Арина Бородина, моя коллега из газеты «Коммерсант». По телефону член Академии российского телевидения Анатолий Лысенко. И мы обсуждаем смену вех на телевидении, которые, как нам, в общем, видимо, всем кажется, и коллеги со мной не спорят, произошла. И церемония ТЭФИ в этом году так или иначе отразила вот эту вот перемену. Анатолий Григорьевич, я перед объявлением вас перебила, вы хотели сказать, что заглянув, очень хочется заглянуть в эту следующую эпоху, но, что но?
Не мне, дорогие дамы, вам говорить, что нужно время, чтобы ребенок-то появился на свет.
Это правда.
Понимаете, мы торопим. Вот у меня такое ощущение, что сейчас ведь мы с вами, не очень даже понимая этого, все, в том числе, по-моему, даже сами телевизионщики, что мы на пороге революции телевизионной. И что приход цифры – это сложнейшая штука. Это фактически ведь мы уже пережили приход синхрона на телевидение. Это все было революцией.
Ну, видеомагнитофона, видеозаписи.
Да. И вот это вот все. Но это были революции в условиях, скажем, тоталитарного все-таки общества, когда полностью использовать это не удавалось. Сегодня изменение вот формата носителя, переход на цифру приведет, конечно, к просто к революционным сдвигам в телевидении.
Анатолий Григорьевич, но он через 5 лет такое только в лучшем случае придет. А что же нам еще 5 лет-то делать? Все про цифру говорят, как будто она будет на следующий год, но ее же не будет.
Девочки мои дорогие, но не бывает быстрее. Ну что же, так все это. Я же самому хочется быстрее.
Нет, ну хорошо, Анатолий Григорьевич, мы и хотим на вот ближайшие 5 лет. Каким вам видится телевидение? Вы его видели разным, при разных начальниках.
Мне видится оно меняющимся. Мне видится, если хотите, даже смена определенной поколений на телевидении.
Ага, то есть вы тоже это ощущаете, что ну, вот закончился исторический этап?
Ну, естественно. Ведь давайте так говорить. Новый этап где-то начался, ну, в 87-88-м. Да. Революционное, будем говорить так, телевидение. Потом постепенный переход на, я бы сказал, на нормальное телевидение к 94-95 году. Вот сейчас прошло уже 10-11 лет. Какие-то вырабатываются правила, нормы. Пройдет 3-4 года, и все станет, не надо торопить. Мы все время. Это вот наша трагедия. Давайте выполним 5-летку в 4 года. А давайте в 3. Станок сломается. Ну и черт с ним. Знаете, вот же трагедия-то. Не надо торопиться.
Арина, ну давайте вот Анатолий Григорьевич, он так масштабно, крупными мазками, а я все-таки вас возвращаю немножко к ТЭФИ. Что вас, к церемонии самой, да, и к подведению итогов, что вам показалось симптоматичным в наградах? Мы информационное вещание немножко затронули, может быть, вы о каких-то иных номинациях вспомните, ну, реакциях и так далее.
Ну, во-первых, все-таки начнем с информационных номинаций, все-таки вернемся к ним, потому что мне кажется, что именно в них, вот для меня лично, и как мне показалось, по реакции зала, был больше всего неожиданного. Ну, во-первых, то, что программа «Время» выиграла все-таки всего одним голосом у программы «Сейчас в России», которую в России, в общем, мало кто видит. Это для наших слушателей поясним. Это компания RTVI, международный спутниковый канал, который вещает в странах для русскоязычного населения во многих странах мира. И его основателем являются Владимир Гусинский и Игорь Малашенко. Вот. А здесь совместно с радиостанцией «Эхо Москвы» это делает телекомпания «Эхо», возглавляет которую Андрей Норкин. И вот это первое, что меня, и как потом мне сказал сам Андрей Норкин, вот в этот момент, когда его программа одним голосом всего проиграла, он говорит, я понял, что мои шансы высоки. Так и оказалось. Но будем реалистами, мне кажется, что победа Андрея Норкина, это все-таки такое протестное голосование именно этой коллегии выборщиков, которая голосовала. Ну, вот так сложились ее голоса. Хотя Андрей очень профессиональный ведущий. Что касается меня, мне все-таки кажется, что Алексей Пивоваров и Асет Вацуева в минувшем сезоне, как ведущие новостей, были лучшими, конечно, для нашей площадки, будем так говорить. Конечно, в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование» оно на меня было наиболее драматичным. И вот почему. Я действительно говорю, что телевидение делают здесь и сейчас. Да, может быть, много там упреков к НТВ, к его репортерам, которые, кстати, впервые не вышли даже в число финалистов. Такого не было никогда. Это тоже очень печальная тенденция. Но так вот, репортаж трагически погибшего Ильи Зимина и Андрея Лошака, четверг 13-й, он был о событиях в Нальчике. То есть это был репортаж с места события. Актуальный специальный репортаж.
Но тоже не совсем не расследование. Совсем.
Нет, это совершенно не расследование. Это скорее действительно специальный репортаж. Но номинация трактуется «Специальный репортаж» и... Да, журналистское расследование через запятую. И вы понимаете, какая вещь? Все-таки... Здесь многие, вот как я уже сказала, я специально, многие вообще не знали, про что этот репортаж. Очень много играет представление репортажа, потому что Михаил Дегтярь, ну, был назван как автор, его знают, он действительно очень профессиональный репортер, но здесь несколько иная ситуация. Вот здесь, конечно, я была несколько изумлена, но был таков выбор жюри, вот такая симптоматика. Кто-то, как Елена Масюк, вообще воздержалась от голосования, посчитав это нечистым жанром. Для меня, конечно, апофеоз церемонии – это победа Тины Канделаки, которая стала лучшей ведущей ток-шоу, потому что это может быть все, что угодно, жанр, в котором она работает, но только не ток-шоу. В данном случае я воздержусь уже от комментариев, там, качества этого ведения. Это уже, как говорится, на вкус и цвет. Ну, победа Сергея Брилева, в общем, была тоже, опять же, одним голосом Сергей выиграл у Юлии Мучник из телекомпании ТВ-2. Но здесь уже, собственно, тоже это расклад голосов.
Анатолий Григорьевич, я понимаю, что вот это очень сложная ситуация, когда я вас не вижу. Понимаю, что вы хотите встрять в разговор. Давайте.
Вы знаете что, я бы сказал такую штуку, вот Ариша правильно говорила про победу Канделаки, меня это тоже несколько привело в шоковое состояние. Что понимать так под ток-шоу? Базар?
Нет, но все-таки есть же жанр, это вот, должна быть студия, разговор, вот, вот. Разговор со студией, модераторство некое присутствует.
К сожалению, оценен был базар.
Так в том-то все и дело. Так, нет, да. Это формат даже не ток-шоу, да, то, да. Что она ведет.
Что касается репортажа, тут действительно, вы знаете, вы правы, очень сложно. Обратите внимание, вот все время меняется обозначение жанров. Вот нет четкой градации. Мне кажется, здесь определенная вина лежит на нашей науке телевизионной.
Ну, на самом деле, Анатолий Григорьевич...
В частности, на кафедре телевидения Московского университета.
А у науки есть определение?
Которое не дает четких определений.
Дает. Их никто не только не берет. Ну, хорошо. А вот вы-то, Анатолий Григорьевич, уж вы-то точно знаете, что такое репортаж и репортер. Тем не менее, вы выбрали Ираду Зейналову, предпочтя ее, например, господину Соболеву, который сделал как репортер действительно очень серьезную вещь. После его репортажа, конечно, не обязательно, чтобы всех сажали всегда, но в данном случае Грубобова-то посадили. Жюри предпочло фильм, не фильм, он хороший, но это фильм.
Или очерк, как
известно. Или очерк, но не репортаж.
Так, что Ираду Зейналову я вот наблюдаю много лет. Я голосовал за нее как за профи. Вот она действительно очень профессиональный человек. Mm-hmm. Мне нравится ее манера. Хотя есть люди, которых она раздражает. А может, это и хорошо.
Да нет, конечно.
Но вы согласны с тем, Анатолий Григорьевич, мне просто ваше мнение как профессионала очень интересно. Вы согласны, что это совершенно другой тип материала, представленного
разные
на ТЭФе?
Типы.
Это не репортаж.
Разные типы, точно, правильно. Я смутно боюсь вот насчет теории. Я...
Ну, репортаж, он буквально переводится. Приносите обратно сообщение,
да,
с места события.
Да.
И, это собственно, не... в нем есть...
Ну, не чистый репортаж,
да,
будем говорить так. Но у нас, к сожалению, все телевидение со своими особенностями и заморочками. Я думаю, что классический западный теоретик, изучая наше телевидение, посидел бы давно.
Ну, в общем, да, потому что давно уже, как говорят в науке, произошла диффузия жанров.
Мисс.
Но вот дело в том, что я тоже была изумлена, я по-другому отношусь к творчеству Ирады Зейналовой, но это мое мнение. Но другой вопрос, что вот ее победа — это констатация нынешнего состояния телевидения, в том числе и в репортерском жанре. Мне кажется, что это вот такая тенденция и такой срез вот этих победителей, потому что я недаром сказала про НТВ, но там все-таки действительно были репортажи. Кстати говоря, Борис Соболев действительно тоже был репортаж, но такой тоже с ответвлениями, что ли. Совсем другие работы представлены, на конкурс были.
Вообще сейчас, вот это, мне кажется, знаете, залог будущего успеха. Вот это вот разделы, наша профессия, репортер, специальный репортаж, все. Знаете, такое ощущение, что все это имеет девичью фамилию, документальная тележурналистика.
Ну, вот я...
Вот она начинает возрождаться, и в этом...
Причем проблемная скорее, хотя
да,
очень часто там много пропаганды во всех этих историях.
Ну, а разве в проблемах не бывает пропаганды?
Конечно, бывает. А? Я уже давно перестала говорить это слово со знаком минус. Просто иногда она бывает, к сожалению, очень дурно влияющей на...
Ну, знаете, я вам скажу такое, покажусь реакционером, но у меня такое ощущение, что вот сейчас мы напринимали национальных проектов, а пропаганды умной этих проектов нет.
Правильно, зато вон, ужас вокруг Литвиненко абсолютно в стилистике таких старых, жутких информационных войн.
Вот, к сожалению, старые пропагандисты, может быть, еще и остались, а новых хороших нет.
Это правда. А, Анатолий Григорьевич, а как вам кажется, вот у Академии, в которой вы имеете честь состоять, какое будущее?
Первое слово хотел сказать...
Ну и скажите.
Первое слово хотел сказать светлое, но не знаю. Вы знаете, довольно сложная ситуация. Знаете, я не сторонник вот этой формы голосования. В силу того, что как бы когда больше народу голосует... Тут два фокуса.
Так,
вы
Анатолий Григорьевич,
первую
Академию? Давайте вы объясните свою позицию сразу после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 13 часов в эфир выйдет программа Марианны Тарачешниковой, и тема ее «Какой закон призвали антихамскими, поможет ли он одолеть безразличие чиновников к жалобам простых людей?» В студии Радио Свобода приглашен председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов. Именно этот комитет курировал законопроект, руководитель Московской городской коллегии адвокатов, адвокатское партнерство Юрий Костанов.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кортеж президента Чечни Аллу Алханова попал в аварию в Ингушетии. Погиб сотрудник охраны Алханова. Еще четверо охранников госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам президент не пострадал. Авария произошла ночью, когда Алханов возвращался в Грозный из Москвы по федеральной трассе «Кавказ». Вблизи населенного пункта Яндары в президентский кортеж врезалась автомашина, водитель которой был пьян. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Теперь вместо расследования необъяснимой смерти ведется следствие по статье о подозрительной смерти. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. В аэропорту Тегерана потерпел аварию военный самолет. По предварительным данным, погибли 36 человек. Два человека выжили и госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Ирака Джалаль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными убиты двое палестинцев. Погибли местные лидеры организации Комитета народного сопротивления и женщина, пытавшаяся оказать ему помощь. В секторе Газа сохраняется режим израильско-палестинского перемирия, соглашение о котором было достигнуто в субботу. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Новым мэром Варшавы впервые в истории избрана женщина. По предварительным данным, бывшая глава Центрального банка Польши, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ханна Гранкевич-Вальц получила около 53% голосов во втором туре голосования.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева, в эфире «Смотрим телевизор». Со мной в студии моя коллега, обозреватель «Коммерсант» Арина Бордина, по телефону член Академии российского телевидения Анатолий Григорьевич Лысенко. Мы обсуждаем смену телевизионных вех после того, как вручили очередные награды ТЭФИ, и на неделе, когда мы от чего-то, но все-таки празднуем 75-летие телевидения, потому что много есть дат, которые можно было бы отмечать, но приняли решение отмечать 75 лет вот сейчас. И сегодня будет по этому поводу прием в Кремле. А через 20, нет, даже чуть раньше, через 15-16 минут в эфире будет рубрика «Что происходит?», и мы поговорим о новом документальном фильме в эфире НТВ. И ко мне уже присоединился журналист НТВ, документалист Алексей Поборцев, но мы его сейчас все равно спросим, конечно, про ТЭФИ, хотя ему очень не хотелось говорить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740 49 40. Анатолий Григорьевич, но сначала я хотел, чтобы вы закончили свою мысль по поводу светлого или не светлого будущего Академии.
Нет, конечно, светлого. Вы понимаете, я не очень люблю это название там Академия. По сути дела, сегодня основная задача Академии — это как бы такой большой жюри по присуждению премии ТЭФИ. Больше, собственно, Академия-то особо ничем не занимается. И региональный ТЭФИ, все единое дело. Академии было, вы помните, в начале 13, по-моему, у нас было человек.
У вас было 13, вы 13 в числе человек. Тех самых первых, дуаеров,
да.
Как вас называют.
Понимаете, и тогда был спор, справедливо, несправедливо. Но мне кажется, что тогда было больше, меньше корпоративности, больше профессионализма.
Вот Алексей Поборцев, ваш молодой коллега, кивает.
Вот, понимаете, и что еще было, может быть, это не очень тактично, то, что я говорю, все-таки были выбраны люди с большим авторитетом.
Это правда, безусловно, это были такие люди,
решение,
которых все признавали.
Скажем, Ворошилова, Жени Гинзбурга, я не знаю, там, ну, первый вот состава. Оно как бы не подвергалось сомнению.
Но все вы были далеки от политического телевидения на тот момент, и несмотря на ту роль, которую она тогда уже начинала играть. Согласитесь, Анатолий Григорьевич, что...
Ну, не совсем, если вы вспомните, что там был и Жень Киселев,
ну, вот
и
разве
я
что...
был, а мы как бы...
Олег, ну,
напрямую, ну, Олег, кстати, мы,
да,
напрямую,
да,
же ведь относились,
да,
к политическому-то телевидению. Понимаете, какая штука? Очень трудно найти, конечно, вот эту форму голосования. Мне кажется, что сегодня должно быть голосование, персональное, тайное, потому что, извините, тайное голосование все-таки это основа демократии.
Да, уж это точно, не будет никого мучить в зале.
Ведь понимаете, что происходит? Происходит накладывание недовольства результатами голосования. Оно было, есть и будет всегда. Но оно накладывается еще на недовольство формой церемонии. Потому что по форме церемония, ну, ни разу еще не была особо удачной. Видимо, надо что-то искать других режиссеров. В общем, постановка шоу и постановка телевидения – разные вещи. И в этот раз я, например, так и не понял, зачем нам три степени ведущих – Ингеборге, те, кто вручают, и те, кто произносят кошмарные тексты, которые на телевидении не должно вообще, так сказать, быть. Непонятно, драматургия это. Это разные профессии. Непонятно, почему должны вручать тот набор вручантов, который был. Хотя до этого была отработана уже технология, когда вручают, ну, видные люди страны, видные ученые, видные деятели искусств. Я думаю, что и лауреатам приятнее получать не из рук героини сериалов, а все-таки из рук, я не знаю, ну, академика Гинзбурга. Если вы помните его появление, когда
да,
он
помним,
вручал премию.
Помним, да и
это
вообще,
же было явление.
А, вообще, наверное, лучше, если все-таки академики приходят на этот праздник не в составе половины академии, а желательно всем составом, потому что, конечно, на первой церемонии...
Но ведь это происходит не случайно. Ведь обратите внимание, если первое время приходили все, и, Миша, я хочу обратить такую легкую вещь, и в смокингах, что было... для меня лично нечеловечески трудно, то в этот раз в смокингах, по-моему, пришло 3 или 4 человека, и половины просто не было.
Но еще на второй день Анатолий Григорьевич было все-таки гораздо больше академиков, чем в первый, когда вручали 27 лауреатам по категории профессий. Там было всего 60 с небольшим, то есть
но
фактически половины
трудно.
Не было.
Понимаете, довольно трудно, ведь надо съехаться, не забудьте, что еще очень многие
нагородят. Но ведь академия же, когда назначает дату церемонии, она как-то, в общем-то, предполагает,
но
что...
Ну, все равно, ой, ведь дата назначается за 2 месяца, а мы все с вами живем, вы сами прекрасно понимаете, что вы... В пятницу не знаете, кто у вас будет выступать в понедельник, правильно?
Потому это что правильно.
Жизнь тяжелая такая у нас-то, у всех. Поэтому достаточно слушать. Я думаю, что вообще это должно быть один день. Голосование должно пройти, должно быть конверты с результатами. Но есть хорошо отработанная церемония Оскара. Если мы крадем, ну не крадем, а покупаем форматы, как я, это называется, передача, чего же не купить формат? Мы, правда, не очень умеем улыбаться так, как они, особенно если побеждает соперник. Ну, глядишь, научимся.
Вот у нас тут уже слушатели пишут, и мнения сходятся в том, что в СССР было 3 канала, сейчас 18, а смотреть по-прежнему нечего. Или не по-прежнему, а просто нечего. Политические новости одинаковы, с первого на Вести, с Вестей на НТВ. На развлекательных каналах одни и те же лица, поэтому противно смотреть. Андрей из Подмосковья. А теперь вот Анатолий из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, а вот вам не кажется, что эти неявки академиков, то, что они не надевают смокингов, говорит не о лени академиков или их безответственном отношении, а о состоянии телевидения в целом? Потому что смотреть его, в общем, довольно стыдно. И ТЭФИ, мне кажется, просто, как бы сказать, это витрина, которая прикрывает ужас того, что за ней находится.
А ужас-то в чем, Анатолий?
Ужас, я бы сказал, в том, что в целом, ну, скажем, посмотрите, что происходит в телевизионной документалистике. Ну, там вот, на 2-м канале. Это просто за гранью добра и зла, на мой взгляд.
А что вы имеете в виду? Вот эти вот все...
Я имею в виду фактологию.
А, фактологию. То, как относятся к истории. Понятно. В этом есть проблема, есть. Петербург. Павел, вы в эфире. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, так мало премий получили программы с региональных каналов, например, 5-го Петербургского канала?
Ну, 5-й, во-первых, не выставлялся, а...
Он только вышел в эфир
1 октября. Вышел в эфир, поэтому его даже не было с числа номинантов. Но регионы действительно редко попадают в обойму. То есть их очень немного, и они все чередуются между собой. То Томск, то Екатеринбург, то Красноярск. Анатолий Григорьевич, вы готовы прокомментировать первого нашего слушателя?
Да могу. Да. Вы понимаете, какая штука? Подобные вот все обвинения слушаем приблизительно уже лет 40. Что, смотрите, не... причем, кстати говоря, все критики проявляют завидную ознакомленность с программами. Все смотрят. И сегодня, ну, найдите людей, которые не смотрят телевидение. Аудитория-то вырастает. Аудитория-то вырастает. Другое дело, что мы все хотим другого. Мы хотим каждый смотреть свое. А нам предлагают усредненное дежурное блюдо в столовой.
Да, я согласна. Алексей, все-таки вы не отвертитесь, хотя и не хотели отвечать на вопрос про ТЭФИ. Алексей Поборцев с нами в студии. Ну что, на канале как-нибудь обсуждали ваш провал? Или не ваш личный, а провал канала, я имею в виду?
Мой провал еще премьеры не было, так что пока рано говорить. Да, я хотел бы сказать, что вы знаете... раньше на НТВ, в 96-м, 97-м, 98-м, просто за билетиком стояла очередь. На ТЭФе ходили как на праздник. Поболеть, посмотреть. И, кстати, хлопали не только своим, а хлопали... Вы знаете, это было... Ну, я был на нескольких церемониях, потом отправлялись там все. К друзьям, знакомым, широко это отмечали. Можно было увидеть какие-то добрые человеческие чувства. Вот на этот раз билеты можно было свободно достать, но никто их не брал.
Так в зале сколько было пустых мест?
То есть отношение было такое заранее, понимаете? Я не знаю почему, но, собственно говоря, уже к этому так, ну... Какому-то дежурному блюду.
Дежурному блюду, да. Как сказал Анатолий Григорьевич. Да. Но в вашем-то случае, в случае НТВ, может быть, это еще и просто понимание того, что не светят награды?
Что да, возможно. Не... Возможно. Но, в принципе, понимаете, еще один такой момент, достаточно неприятный, в общем-то, из личного опыта. Мы когда-то сделали фильм «По ту сторону войны», 5 серий. Когда академики голосовали, потом так выяснилось, что половина из них его вообще не смотрела. Это уже как бы инсайдерская информация. Но это обидно бывает.
Ну, это вот...
Самое главное, вот, понимаете, хочется верить всегда, вот люди вообще-то оптимисты, в них это заложено, человек вообще должен быть оптимистом, в противном случае ему нечего делать ни на телевидении, ни на какой другой работе, вообще в жизни. Но хочется верить, что вот ты делаешь если что-то хорошее, то это хорошее должно, ну, по крайней мере, быть замечено. А когда вот это вот какие-то там вещи, то и отношение такое. В общем, отношение праздника, атмосфера праздника, она пропала. Вот и все, что я могу по этому поводу вам сказать.
Галина Федоровна из Томска, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже хочу сказать о телевидении. Вот мне, например, нравится передача вот Максимовской, она хорошо ведет. А по Первому каналу, вы знаете, вот эту Лолиту, она совсем уже обнаглела, голая, телеса свои показывает. Как не стыдно, ужас. Неужели их нельзя вот это вот...
Ну, вы знаете, видимо, некоторым нравится, Галина Федоровна. А Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел вас, я вас очень уважаю, во-первых, ваши передачи очень уважаю. Я хотел вот ваши комментарии просто вот... Вот посмотрите, насколько сегодня в одну сторону склонились все каналы, начиная от Первого канала, вот это же Лолита, что вам сейчас говорили, кончая Муз-ТВ, где Собчак изображает, черт я знаю что, я не буду говорить. Почему никогда телеканал «Спорт» в той или иной мере не отмечается? Ведь большинство времени люди, нормальные здоровые люди, им приходится сидеть у канала «Спорт», на канале «Спорт», только смотреть спортивные передачи, потому что в остальном ничего. Вот этот РТР, который получает столько призов, вы посмотрите, из чего состоит его сетка. Это одни сериалы, шоу Петросяна и остальное, так сказать, брилевское говно, извините.
Так. Значит, Александр, вот я очень бы не хотела, чтобы вы еще эфир мусорными словами заполняли. Этого мусора и так хватает в нашей жизни и на телевидении, которое вы так ругаете. Арина, вы хотели прокомментировать или с Анатолием Григорьевичем начнем?
Я просто хотела вот про последнее сказать, что вот судя по телевизионным рейтингам, по данным измерений, канал «Спорт» смотрит в несколько раз меньше людей, чем канал «Россия». Это не значит, что его не смотрят, но просто цифры несопоставимы. И что касается ТЭФИ, понимаете, ведь на ТЭФИ-то канал каждый выставляет, ну, как ему кажется, свою самую лучшую продукцию и профессиональную. Вот. А еще я хочу сказать вот по поводу... того, что мы уже сегодня обсуждали в ходе эфира, мне просто за 2 дня до ТЭФИ звонили с одной государственной радиостанции и с интервалом в один день задавали один и тот же вопрос. А как вам кажется, какова судьба следующей ТЭФИ? Может быть так, что ТЭФИ больше не будет? И мне уже, когда во второй раз это спросили, я говорю, подождите, говорю, мне уже задавали вы же вчера же этот же вопрос. Говорю, это что, у вас там такие настроения? Вам спросят задать этот вопрос? Ну да, вот такая тема у нас культивируется, сказали мне корреспонденты этой радиостанции. Я подумала, что, может быть, действительно судьба ТЭФИ так очень неопределенно будет дальше. С другой стороны, без телевизионной премии вряд ли обойдется, значит, нужно придумывать какую-то альтернативу. Вот. И понимаете еще какая вещь? Это уже так, суммируя общее впечатление, конечно, состав Академии должен быть расширен. И, конечно, академики, уж сейчас их 127 человек, это не такое большое количество людей, это не так много отнимает времени. Это самое неприятное, мне кажется, для тех, кто номинируется, и тем более, кто вышел в финал, когда ты осознаешь, что твои работы просто не видели. И академики руководствуются либо корпоративными интересами, либо что кто-то из них где-то слышал. Не раз академики рассказывали, что среди голосующих сидит некто, который который все видел, и информирует их о том, что он видел. Но ведь этот же человек руководитель.
А потом начальники делают выводы из того, кто и как,
кто и как голосует.
И это, конечно, ужасно.
И это очень печально, потому что вот я просто как пример, выходя про первый день, когда три сильных проекта соревновались, это фильм Парфенова, фильм Льва Николаева и Лизы Листовой, все очень сильные, качественные работы, сериальные, документальные. Но у меня создалось ощущение, что голосующие не видели фильма Парфенова, видимо, и либо и видели, видимо, фрагментарно Льва Николаева, потому что, конечно, это вызывало большие вопросы. Ну, как и многие другие, собственно, номинации.
Я благодарю, Арина, вас. Анатолий Григорьевич, коротко, перед тем, как мы будем рассказывать о фильме Алексея Поборцева, все-таки ваше ощущение, будущее у Академии и у ТЭФИ есть?
Я думаю, что есть будущее, даже как есть будущее у телевидения. Понимаете, вот нельзя возводить в догму собственный вкус. Вот я сейчас слышал про канал «Спорт». Ведь уже Ариша сказала, что вначале казалось, ну, сейчас появится канал «Спорт», все будут смотреть его. Не смотрят. Это тоже легенды. Это тоже легенды. Так что своим вкусом руководится. Вот сложности в чем? Именно в организации проведения, чтобы все посмотрели. Это нечеловечески трудно.
Безусловно, но это уважение коллег друг к другу. Вы это знаете, необходимая
да,
вещь.
Это очень трудно. Я помню, первый, когда нас было мало, мы действительно смотрели все.
Просто если Академия расширится, и люди, наконец, профессионально, группами будут смотреть то, что им полагается смотреть, дизайнерам дизайнерское, вот, режиссерам да, режиссерское.
Чтобы было большее разделение на группы.
Да.
Тут есть над чем думать, и должен вам сказать, что каждое заседание правления Академии после проведения ТЭФИ это многочасовое обсуждение и поиски решения. И в этот раз было очень много работы, кстати говоря, по реорганизации. Давайте так, сколько лет «Оскару»?
Ну, уже сколько, 50 что ли? Нет, подожди, больше.
Больше?
Да, да.
Сколько лет «ТЭФИ»?
11.
Давайте подождем, пока оно хотя бы подойдет к завершению неполной средней школы.
Я благодарю вас. Анатолий Григорьевич Лысенко и Арина Бородина обсуждали сегодня вместе с вами итоги ТЭФИ. А сейчас у нас рубрика «Что происходит?».
Радио «Свобода» — это...
Час прессы. Что происходит?
Через неделю, помимо 75-летия телевидения, у страны еще одна странная дата, пока тоже не юбилейная, но историческая. 15-летие подписания Беловежских соглашений. Были ли они причиной распада империи или лишь косвенно констатировали гибель уже развалившейся страны? В этом и пытаются разобраться авторы фильма «Союз нерушимый», который выйдет в эфир, когда, Алексей?
Выйдет в ближайшую субботу-воскресенье в 21 час, 2-3 декабря.
На НТВ.
Да.
Поэтому сегодня вот ненадолго заглянул к нам Алексей Поборцев, которого вы знаете по фильмам документальным, и мы уже обсуждали его работы у нас в эфире и «По ту сторону войны», который Алексей вспомнил, и «Атомных людей», и про детей больных лейкемией. И вот еще одна работа, двухсерийная. Казалось бы, все уже про это известно, про Беловежье. В общем, много мифов вокруг этой истории. В том числе, что в полупьяном состоянии было подписано это все.
Да.
И, скорее всего, если бы все тамошние товарищи, приехавшие на охоту на кабанчиков, были трезвы, то, может быть, не получилось бы этого такого соглашения. Но это миф, безусловно. Все, что я прочла и уже увидела в ваших скриптах в фильме, показывает, что вы пытаетесь мифы эти развеять. Как всегда, много людей сняли, Кучму Шушкевич привезли на место. Как они все вели себя? Как участники событий сожалели о том, что случилось, да, ощутили причастность к истории? Почему Ельцин не приехал?
Вы знаете, хотелось бы начать немножко с другого. В принципе, это фильм, вот, не побоюсь этого слова, это фильм для умных людей. И этот фильм для умного зрителя. Я надеюсь, такие зрители все-таки вот смогут включить телевизор в субботу и воскресенье и подумать. И там, это фильм не только, и даже не столько о Беловежских соглашениях, конечно, хотя это с этого все начинается, но этот фильм отвечает, попытка ответить на вопрос, почему страна подошла к такому глубочайшему кризису 91 года. А этих персонажей, трех президентов, мы хотели задолго, так сказать, к ним искали всевозможные подходы и предложили им, так сказать, исторический проект. Вы подписали, вот вам возможность такая предоставляется в истории второй раз. Приезжайте на то же самое место и расскажите людям, почему вы это сделали. Ну, тут надо еще сказать, что Александр Григорьевич Лукашенко проявил для себя очень такие хорошие качества и нас туда запустил, потому что надо понимать, какие отношения, например, у Лукашенко с Шушкевичем, да, там его пускать туда совсем, да и с Кравчуком там не очень хорошо.
А резиденция это сейчас Лукашенко.
Резиденция это сейчас Лукашенковская, да, потому что это его формальная резиденция, он там отдыхает. Вот. А, собственно говоря, Кравчук, он приехал туда, он так и сказал, что он приехал в историю, возвращается. Он чувствовал себя победителем. Он 15 лет назад чувствовал себя победителем и сейчас. Он совершенно этого не скрывал и, в общем-то, все рассказывал и был достаточно словоохотлив. И Шушкевич тоже, он считал, что вот... То есть он сказал, что мы не должны оправдываться. Это единственное, что они сразу, когда они встретились, вот мы не должны ни перед кем оправдываться, мы все сделали правильно.
А почему что все-таки касается Борис Николаевич
Ельцина, не доехал? Вот это вот да. Понимаете, мы на него выходили по совершенно разным каналам. То есть вот и наши начальники, там, и знакомые, и его бывшие сослуживцы, и друзья, и все остальное. И всем, собственно говоря, он дал понять, что он не хочет. Сначала у нас было ощущение, что он не может, что, возможно, кто-то его там не пускает. Я не знаю, там нынешние хозяева Кремля или что-то такое. Но потом мы поняли, что это такое глубокое наше заблуждение. К сожалению, Борис Николаевич сам этого не захотел. И, судя
по отличие
от
Горбачева, который довольно откровенен.
Более чем откровенен. Mm-hmm. Горбачев, он себя показал тут, понимаете, я такого от него не слышал. Правда, мы с ним
но я от многих не слышал того, что я увидела. И да. Гайдар, и Попов, которые рассказывают просто страшные истории
но, надо
про
сказать, на
91-й
да,
год.
На самом деле, мы все называем, так сказать, людей, так сказать, демократической. В общем-то, да. Но там ведь присутствует и Варенников, и Крючков, и, в общем, там разные люди, да. Так вот, собственно говоря, Борис Николаевич, он ведь в 96-м году публично как-то заявил, не публично, он это дал в интервью, в общем-то, эти заявления свои, он сказал, что он раскаивается в том, он сожалеет о том, что он это сделал. И с тех пор, видимо, его позиция, я не знаю, может быть, изменилась, может быть, нет. Но все-таки вот здесь фильм, он специально, вы знаете, так построен, он двухсерийный, и там как бы сама история... И есть такие вкрапления, что из этого получилось. То есть, я считаю, что очень интересная история получилась, как развалился. Драматичная история, очень такая, с людскими судьбами. На изломе все было, как развалился Черноморский
да,
флот.
Да, эти замечательные два брата-близнеца.
Ну, в общем, да, и вот через них все
один
было.
Один, принявший показано присягу Украины, другой...
А как вам понравятся матросы, когда начали
принимать... Оставшийся да верен присяге Союза и России.
Меня вообще потрясла вот эта история, когда на лодке сидели. Я был на этой лодке, я был на многих лодках, да, там, это, конечно, большие корабли. А дизельная, это такая маленькая-маленькая лодочка, там все такое небольшое. Вот сидят два матросика в четвертом отсеке, и вдруг они узнают, что на лодку пришли какие-то люди. В тот момент, когда не было командира корабля и старпома. И они начинают все, так сказать, склонять к тому, чтобы все приняли присягу украинскую. А четвертый отсек-то аккумуляторный, там выделяется водород. В общем, собственно говоря, они задраялись и сказали, что пока это безобразие не прекратится, они угрожали взорвать лодку. Это тоже такое, в общем-то, причем люди совершенно разных национальностей. Один, в общем-то, был... Один был русский, а другой был башкирец. Ну, в общем... Такие истории.
Нет, и история финальная, конечно, совершенно такая пронзительно историческая, когда Яковлев рассказывает о том, как после того, как Горбачев передал
да,
власть
здесь,
Ельцину,
конечно,
Горбачев,
нужно...
Ельцин как лось и победитель уходит, а Горбачев с влажными глазами лежит на кушетке и говорит историческую фразу. Вот так, Саша.
Да, вы знаете, к сожалению, мы не смогли, не успели у Яковлева
записать
интервью.
Да, это старое.
Это старое интервью из архива НТВ. Но мы посчитали, поскольку человека нет, мы посчитали возможным это использовать, потому что так, как он, никто не мог бы сказать, как Яковлев, потому что он действительно был, видел все это переживал. Ну и самое главное, я считаю, что в принципе-то мы еще специально убрали, там ведь есть еще большой кусок, это путь. Да? Мы специально, вот, понимаете, по хронологии получается так. Это фильм достаточно сложный, да, там по построению. Но я думаю, кто, если кто уже захочет смотреть, тот посмотрит, что ж тут. Можно было все хронологически разложить очень четко. Там сначала путь, потом, да, Горбачев возвращается, потом Беловежские соглашения, там все, Астана и, в общем-то, собственно говоря, развал полный. Но мы намеренно, вот, я и мои авторы, намеренно ушли от этого, чтобы показать, что все-таки Советский Союз перешел к кризису, к жесточайшему кризису, совсем до Беловежских соглашений и до путча. Если бы даже не было Пуччи. Пуччи — это такой Рубикон, который как бы сделал...
Который, как я понимаю из вашего фильма...
Сделал процесс необратимым.
Сделал процесс необратимым. Может быть, если бы не было Пуччи, то, может быть, и Союз не сразу в этом
Абсолютно
смысле
точно.
Развалился.
Да.
Потом там потрясающее откровение Мэтлока, который впервые, по-моему, рассказывает, как они предупреждали Ельцина о возможном первом Пуччи. Который
да,
тоже зрел,
видимо,
в окружении около Горбачева, уже позднего Горбачева.
Между прочим, они до сих пор не назвали человека публично, хотя я знаю фамилию, но тоже не имею права называть, кто пришел из окружения Горбачева и сказал, что предупредил тогда Попова о том, что возможно реванш в форме путча очень такой. Этот человек сейчас вот действующий политик, скажем так.
А, то есть да. Все в порядке с ним.
Да.
Да. А что вот вы все поняли? Вот неизбежность распада империи была очевидной, или все-таки что-то, я не знаю что, или сила, или воля политиков, или энергия людей, или, я не знаю, там, Запад, который, кстати, как тоже в этом фильме видно, боялся этого распада и очень не хотел этого.
Позиция Запада на самом деле была, так сказать, двоякая. Изначально надо понимать, что было соревнование двух систем, и мы ее честно проиграли. То есть вот когда говорят, что вот коммунистические лидеры говорят о том, что вот нас там хотели втянуть в гонку вооружений и все такое прочее. Да, понимаете, ошибка была совершена еще нами, когда, собственно говоря, мы начали закупать хлеб, мы не смогли кормить собственный народ. И когда уже к 85-му году каждая третья булка выпекалась, собственно говоря, из импортной муки. Да, и, ну, надо сказать, вот возвращаясь к этому вопросу, все-таки могло ли что-то, я считаю, что очень повлияли, конечно, личности. Это такое стечение обстоятельств и личные и взаимоотношения между Горбачевым и Ельциным. И ведь на этом, кстати, и путчисты пытались сыграть. И, собственно говоря, поэтому-то и Ельцина не ликвидировали. Это тоже
ну,
такой
в общем,
момент.
Получается, что фильм тоже лишний раз доказывает, что от роли личности истории довольно много на переломе зависит. Потому что 76% людей в Союзе не хотели распада.
Да,
но
это...
он случился.
Конечно, мы показывали этот референдум, но все-таки этот фильм, он не навязывает решение, понимаете, он призывает подумать, вот, там разные точки зрения, я знаю, что кто-то с этим не согласится, я думаю, что он вызовет некоторые споры, это понятно.
Ну и хорошо, пусть вызовет. Смотрите на канале НТВ фильм «Союз нерушимый» в ближайшую субботу и воскресенье. Я благодарю Алексея Поборцева и прощаюсь с вами. Напоминаю, что в 12 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.